«Около спорта».
Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады вас приветствовать. Федь, привет.
Всем привет. Вась, тебе тоже большой привет.
Сегодня мы поговорим о футболе, о баскетболе, о сборных, о клубах. В общем, обо всем, на что хватит времени. Логично было бы начать с тех событий, которые произошли совсем недавно. Игры сборной России, в частности, такие, может быть, не самые сильные, но по современным реалиям достаточно крепкие сборные. Иордания, Катар. И если первая игра вызвала много вопросов к самой команде, к тренерскому штабу, то вторая игра, по крайней мере, по счету достаточно уверенно прошла.
А можно я тебя прерву? Сейчас вот прям вот новость была. Мы же не скрываем, что мы в записи, правильно?
Безусловно.
Да. Сегодня очень такая грустная история. Фотограф «Спартака», написано, просто собирался на работу и трагически погиб у себя дома. То есть преждевременно умер, ему был 41 год. Мне кажется, что можно выразить свои соболезнования. Очень грустная история.
Да, безусловно. К сожалению, такие моменты случаются, и никто не знает, где, в какой ситуации это может произойти. Поэтому, безусловно, соболезнования родственникам и всем близким. Ты знаешь, если вот у тебя есть какое-то такое сформированное представление по поводу матчей сборной, то мы можем про это поговорить. Я, если честно, понимаю, что, с одной стороны, это некая форма тренировки, это некая форма сборов для команды, которая существует, ну, как бы сама в себе, да, и, безусловно, у Карпина сейчас, наверное, один из не самых простых, может быть, самых сложных периодов его тренерской карьеры, когда он вынужден тренировать сборную, которая играет вот в тех условиях, в которых играет. Клуб пока только строится, но ожидания есть уже сейчас, и многие не готовы давать долгий кредит доверия. Поэтому не знаю, насколько потенциально вот Карпин выдержит именно этот пресс, хотя всегда он славился устойчивостью к этим моментам. Ну вот, как считаешь, в целом, то, что происходит с «Динамо», насколько влияет на игру сборной, какой бы сейчас она ни была, какие бы задачи ни решала, но тем не менее, видишь ли ты в этом какие-то причины того, что там в сборной, может быть, тоже не все так, как, может быть, ждут болельщики, как минимум?
Не очень понимаю, как должно быть сборной, как сегодня ждут болельщики. Мы не очень понимаем соревновательный уровень нашей сборной. То есть мы не очень понимаем, насколько те команды, которые играют против нас, играют в соревновательном режиме. То есть все равно такие... я просто почему про это так говорю? Потому что, помнишь, перед чемпионатом мира сборная играла много товарищеских матчей, и нам казалось, что просто какая-то катастрофа. Потом сборная провела один из лучших турниров в своей истории. И здесь, я думаю, что суть заключается в том, что мы не понимаем, мы не можем ответить на вопрос, что такое российская сборная, вот какую мы ее хотим видеть. Соответствует ли она какому-то вообще... она, безусловно, соответствует какому-то уровню, но какой это уровень и как бы она сейчас выглядела в соревновательном режиме, мы, к сожалению, представить в принципе не можем.
Ты знаешь, мне кажется, сейчас это и есть соревновательный режим, то есть вот по сути это выставочные матчи для того, чтобы просто показывать, что сборная существует, что вот мы готовы с этими соперниками здесь сейчас играть, радовать болельщиков, и вот эти матчи сейчас, как мне кажется, и имеют статус единственного турнира, доступного нашей сборной. Да, он продолжающийся, да, он не имеющий начала и конца, у него не будет победителя, но вот каждый отдельно взятый матч – это единственный способ сейчас оценить сборную, какое-то впечатление составить, а болельщики, его составляют, собственно, по игре, по результату. Понятно, что мы ни к чему не готовимся. Мы видим просто игру и оцениваем конкретно взятую отдельную игру. Поэтому вот есть игры чуть более удачные, есть менее удачные, и поэтому болельщики относятся чуть лучше, чуть хуже. Есть категории, которые относятся категорически плохо. Есть те, кто, собственно, вообще за сборной сейчас не следит.
Тут примерно ты подводишь к тому, какой вопрос сейчас вот обсуждается в сети. Я не знаю, кто его запустил первый, но сейчас вот многие обсуждают. Такую историю, что вот с Иорданией в Москве сыграла сборная, ну, в каком-то смысле не основным составом, а все звезды сыграли в матче в Катаре, в матче выездном. И ставится такой вопрос, я не знаю, кстати, как ты считаешь, резонный или не резонный. Вот в Москве на сборную, в принципе, в несоревновательном режиме, вот в Сину, который мы знаем, пришли 26 тысяч человек. То есть люди купили билеты, люди потратили время, люди, в конце концов, ну, как бы хотели увидеть свою сборную, своих игроков, свою команду. И вот на фоне этого, ну, как бы играет не основной состав. Ну, как минимум, люди не смогли там увидеть, по сути, Головина, Мирончуков, Сафонова, да. Вот. И, а в Катаре все это, ну, все это, я понимаю, что у тренера там своя работа, все эти ребята, которые основные, на которых все-таки, наверное, приходят болельщики в Катаре, да, они вышли. И вот правильно ли это по отношению к болельщикам? Это не я задаю такой вопрос, сейчас такое просто обсуждение идет. То, что ну, все-таки 26 тысяч человек — это не маленькое количество людей. И мне кажется, то, что люди приходят, я, наверное, здесь солидарен задающими вопрос, можно их и отблагодарить, в том числе и появлениями ну, как бы, тех футболистов, которых на российских полях в последнее время увидеть нельзя. Вот как ты лично к этому относишься?
Ну, я скорее согласен. Мы очень много здесь допускаем нюансов, и я понимаю и людей, которые сейчас за сборной не следят просто по причине того, что это, ну, такой несоревновательный режим, и, ну, воздерживаются до того периода, да, когда, собственно, будут именно турниры и различные подобные вещи. Что касается тех, кто пришел на арену, я думаю, что сейчас сборная в первую очередь существует именно для людей, не для функционеров, не для задач, не для футболистов, которым есть где поддерживать форму, не для того, чтобы они были командой, потому что ну, мы не знаем, когда и в каком составе сборная вернется, и это будет, скорее всего, уже другой коллектив, и поддерживать команду как команду тоже вот именно для этого не нужно. Я думаю, что, по сути, единственная цель, которая мне видится, это игра для обычных людей. И в этом смысле, мне кажется, сейчас не нужно придумывать схемы, не нужно их обкатывать, тем более не очень понятно, ну, зачем. Да? То есть, как бы здесь полуосновной состав, там основной, этот основной состав потом ну, выйдет на игру там, с Занзибаром и что-то должен будет еще показать. То есть, мне кажется, да, должны играть, может быть, те, кто вызывает больше интерес, особенно те игроки, которых, ну, наверное, болельщики могут увидеть только в сборной того же Головина.
Особенно для... в домашних матчах. Вот все-таки
безусловно,
это принципиально.
Безусловно, стоит, естественно. Да. Естественно, я говорю именно как раз про тех игроков, которых мы не встретим на наших полях. Да? Ни Кисляка, ни Батракова, которые являются...
Кисляка мы пока видим, да.
Да, я имею в виду, что в том смысле те, кто не играют в России, да, именно их было бы интересно увидеть как раз вот в таких ситуациях. Поэтому, скорее согласен, стоит ли из этого какие-то долгоидущие выводы делать? Конечно, нет. Я не думаю, что Валерий Карпин вот это держал в голове и ну, каким-то образом хотел уязвить
внимание. Я не исключаю, что он даже не подумал об этом, если честно.
Я в этом скорее даже почти уверен. Мне кажется, мы этому большой блок посвятили. Я предлагаю двигаться дальше. Вторая игра, по крайней мере, болельщиков порадовала. Тем более, что соперник был даже, наверное, в каком-то смысле статуснее. И ну, на какое-то время мы можем сборную оставить. И...
Там один такой динамовский момент, прости, пожалуйста, есть такой. Мне кажется, что у Карпина прям с Сергеевым случилась химия. То есть это прям вот ну, его нападающий, мы это видим и в «Динамо», и в сборной, и это еще до перехода Карпина в «Динамо», то есть вот в сборной это начало получаться, и сейчас Сергеев прям как будто бы, ну, понятно, со всеми сносками про сборную, становится основным нападающим спорта.
Посмотрим. Интересно будет понаблюдать за Карпином именно в «Динамо» и за процессом, который будет проходить именно в области становления команды. К РПЛ мы перейдем чуть позже. Хочется вот именно про евротурниры. Если говорить про сборные европейской части именно что касается футбола, не знаю, мне нравится следить за Испанией, за испанскими командами и за испанской сборной, и за Ямалем в частности. Надеюсь, что он уже восстановил свой паспорт.
Если вдруг кто-то знает, где его паспорт, то, пожалуйста, напишите, мы передадим. Ну,
я думаю, что ему, скорее всего, у них такая же система, ему все равно его нужно было бы менять в ближайшее время, так что он чуть раньше запустил этот процесс. Но если серьезно, то действительно команда хорошая, интересная, много чего происходит в европейском футболе. Я думаю, что, возможно, мы выберем более такую интересную паузу и поговорим именно про европейские команды, тенденции, тем более, что там и у Англии немецкий тренер, от которого многие ждут чего-то другого, и Германия в каком-то смысле обновленная. В общем, есть о чем поговорить, но сейчас я хотел бы взять другой вид спорта и уже не отбор, а именно финальную часть европейского баскетбольного первенства, которая сейчас проходит, и в скором времени состоятся матчи 1/4 финала. 8 лучших сборных турниров уже определились. Здесь есть две очень громкие сенсации. Они касаются сборных Сербии и Франции. На секундочку, эти команды играли в финальных стадиях Олимпиады вот буквально в прошлом году, и Сербию представляет, возможно, лучший игрок планеты на данный момент. Это Никола Йокич, трехкратный обладатель MVP NBA. И вот эта сборная проигрывает Финляндии. А сборная Франции, за которую, правда, не играют Руди Гобер, не играют Виньям Бама, или Вимбаньяма, как его чаще называют. В общем, эта сборная проигрывает Грузии. Грузия и Финляндия сыграют в четвертьфинале, и одна из этих сборных гарантированно окажется в полуфинале. В общем, это в любом случае апсет, поэтому уже такая интересная неожиданность. Ну и сборная Словении, за которую играет еще один человек, представляющий, ну, когорту лучших на планете, это Лука Дончич. Он набрал половину очков своей команды в игре с Италией, вышел, ну, сейчас, наверное, уже на фаворита турнира сборной Германии, которая является чемпионом мира и может сейчас в копилку добавить титул чемпиона Европы. Ну и если все-таки Лука и его команда справится с немцами, мне кажется, они могут, в общем-то, претендовать даже на выигрыш. Но сборная Словении, она беспрецедентно слаба. То есть вот те результаты, которые есть сейчас, они не благодаря, а вопреки. Они, безусловно, благодаря Дончичу, но вопреки всем остальным, потому что там не только слабая атака, там крайне слабая защита, и ну, это феномен одного игрока. Безусловно, в баскетболе влияние одного человека, оно важнее и ощутимее, чем в том же футболе. Да, ну и с точки зрения количества людей, представляющих одну команду, это логично. Но, тем не менее, здесь вот фигура, персона Дончича, она как будто умножается на 2, на 3. И Словении это Дончич, помноженный на какое-то количество. Насколько его хватит в следующем матче, просто будет интересно понаблюдать. Поэтому всех любителей баскетбола я сейчас призываю следить за чемпионатом Европы, финальной стадии, и уже на этой неделе, я думаю, мы узнаем, кто все-таки окажется сильнее, да, и увидим эти результаты.
А вот согласись, если в футболе мы вот к сенсациям привыкли, ну, все-таки так, они всегда так или иначе были, и последние годы их, наверное, тоже все-таки стало побольше. Мы говорим о том, что все так или иначе научились играть, и поэтому мы сенсации видим все чаще. То и на самом деле казалось то, что это, ну, история про футбол, но до других видов спорта как будто бы это, ну, все равно было ощущение, что дойдет в меньшей степени. Ну, вот мы последние годы видим в хоккее все больше и больше таких результатов, когда там Канада проигрывает Латвии, и это уже появляются какие-то единичные случаи, а все больше и больше таких моментов появляется, когда там Германия играла в финале Олимпиады, да, то есть мы все вот это вот видели. И вот ты сейчас вот про баскетбол, то, что рассказываешь, получается, что вот в игровых видах спорта география все-таки, наверное, расширяется. Можем же мы про это сказать?
Я бы сказал, что этот процесс скорее не расширение с точки зрения географии, а такой процесс проникновения, глобализации. Сейчас, ну вот мы, если посмотрим на эти четвертьфинальные пары, Есть у нас только одна, ну да, две, Словения и Германия, да, это, безусловно, сборные такие баскетбольные, и Литва-Греция. А вот Польша, Турция, да, и Финляндия, Грузия – это пары. Ну, если турок уже последние годы многие причисляют к фаворитам, то еще какое-то количество лет назад это тоже была сборная, ну, наверное, которая не ассоциировалась с высокими достижениями именно в баскетболе. Если мы говорим не про клубный уровень, а именно про сборную. Сейчас ее представляет один из лучших центровых. И, ну, вот... Раньше мы видели, что в этих сборных, как правило, были 1-2 качественных исполнителя, которые, может быть, играли в Европе, может быть, представляли даже страну в НБА. Сейчас мы понимаем, что вот средний уровень команды, он очень сильно вырос. Это говорит о том, что в целом уровень баскетбола в стране, он тоже очень сильно вырос. Причем даже вот в таких странах, например, как Финляндия, которую сложно было заподозрить в большой любви к баскетболу. Поэтому, да, это процесс такой, что сейчас в футболе мы уже давно видим, очень мало таких карликовых стран осталось, карликовых именно в футбольной мощи скорее, да, а не в размере страны. То есть сейчас фаворит гораздо легче теряет очки, гораздо меньше удивления это может вызвать, да, когда ну, страна, которая, может быть, не является топом, играет достаточно уверенно. В баскетболе этот процесс тоже уже идет непрерывно. Та же Словения, которая вместе с Дончичем выигрывала чемпионат Европы, ну, являлась андердогом. Сейчас ее уже все воспринимают как ну, одного из фаворитов, независимо от того, в каком состоянии все остальные игроки, вообще есть ли они. Ну, номинально какой-то состав есть, но вот, повторюсь, в этом году он такой слабый, которого не было никогда. Но, тем не менее, это не мешает команде быть там.
Ребята шутили, что если бывшую Югославию разбить на отдельные деревни, то там тоже образуется по сборной во всех игровых видах спорта.
Да, да, безусловно. Ну, это культура, это традиции. Вот балканские страны, они всегда тяготели, в том числе и к баскетболу. Но вот этот процесс идет, расширяется и географически, и, что более интересно, качественно. Ну что, я предлагаю вернуться к теме, о которой мы говорили в начале, да, про РПЛ мы тоже сегодня постараемся поговорить. Сейчас у нас пауза, связанная с играми сборных. Ну и мы оставили чемпионат России в ситуации, когда Краснодар является единоличным лидером. Локомотив, ЦСКА, Балтика, все где-то рядом. Спартак и Зенит уже потихонечку тоже где-то подтягиваются. Ну и, собственно, как будто бы начинается все самое интересное. Вот для тебя в текущей точке чемпионат России, чем он интересен, примечателен, зачем тебе нравится следить?
Ну, смотри, для меня, естественно, такой открытый кейс после чемпионский сезон Краснодара. Причем понятно, что два предыдущих сезона были прям вот на надрыве. Ну, то есть понятно, что и на... Вот позапрошлый сезон много сил потрачено, и эмоциональный выхлоп, конечно, после чемпионства. И пока Краснодар скорее радует. То есть он действительно хорошо укрепился, он провел качественную трансферную кампанию, и действительно, ну, как бы есть ощущение, что там идет какая-то такая работа, где игроки, ну, они взрослые, они понимают, что они стали чемпионами, то есть это не какое-то, вот, знаешь, такое случайное чемпионство, они как будто бы осознают свой новый статус. То есть мне то, что вот происходит с Краснодаром, нравится. Мне, естественно, интересно смотреть за ЦСКА через тени, потому что это яркая команда, у нас давно не появлялось ярких команд, которые играют в яркий футбол, за этим интересно смотреть. Мне интересно смотреть за Локомотивом Галактионова, при том, что, ну, наверное, я был среди скептиков в отношении Галактионова. Все-таки постепенно вот эта вот команда с российским костяком, с костяком из молодых футболистов, она... Я не верю там, в то, что Локомотив там станет чемпионом в этом году, честно тебе скажу, но при всем при этом мне кажется, что вот эти вот очертания симпатичной, молодой, свежей команды, которая... игровой команды, они все больше и больше приобретаются, и команда от этого становится сильнее. Естественно, всплески типа Балтики, ну, понятно, что мы, наверное, не рассматриваем Балтику как какой-то такой претендента на что-то, но при всем при этом Талалаев просто, ну, для меня просто симпатичный человек, наверное, как и футбольный эксперт на телевидении, так и тренер, хотя он с очень таким сложным характером, очень вспыльчивый, очень такой расшатанной нервной системой. Мы это много раз видели, но мне вот лично была симпатичная, я ему желаю успеха, и мне очень нравится то, что делает его команда «Балтика», совершенно симпатичная. То есть вот все это, вся верхняя часть турнирной таблицы, наверное, могу сказать, что мне интересно. То есть, банальный ответ, он, наверное, вот сейчас такой. Естественно, всегда вечные истории про «Спартак», вечные истории про «Зенит», вечные истории про «Динамо» и «Карпина». Мне кажется, о «Динамо» и «Карпине» мы просто уже немножечко с тобой поговорили.
Я думаю, что в каком-то смысле, не являясь болельщиками «Динамо», мы можем просто декларировать, что «Динамо» и «Карпина» нужно в этом году оставить в покое. Да? Команда какое-то место займет. Скорее всего, она не будет в тройке. Может быть, даже она не выпадет в пятерку. Но это вопрос не результата, это вопрос процесса в этом году. И если, собственно, вы не готовы ждать, тогда, не знаю, попробуйте себя телепортировать в следующий год. Или, радуйтесь за то, что все-таки Карпин сменит другой специалист. Что касается «Спартака», ты наверняка видел высказывание Слуцкого, да, по поводу того, что происходит в «Спартаке», и подходит ли «Спартаку» Станкович, и что, собственно, будет происходить в команде. Мне очень резонировали эти мысли. Я думаю, что это в целом, наверное, отражает стратегию клуба последних лет. Да? То есть яркость, динамика важнее направления. То есть вектор не столь важен, сколько его сила, яркость и скорость.
Я не думаю, что они выбирают прям так, давайте сядем, проведем совещание и выберем, что важнее, Виктор, например. Я думаю, что у них не получается пока.
Я думаю, что это просто так происходит, да, безусловно, нет стратегии на то, что давайте делать какие-то хаотические решения, и тренер у нас не должен работать больше 2 сезонов, что бы ни происходило. Вот. А еще у нас периодически кто-то из состава команды должен устраивать определенный перформанс, и это происходит обычно рандомно. То есть эти люди тоже должны меняться. Но в любом случае существуют какие-то закономерности, которые к этому приводят. Да? И вот они в команде существуют уже какой, я даже не знаю, какой сезон. Мне кажется, вот сколько я наблюдаю за этой командой. И я сейчас не хочу показаться человеком, который каким-то образом принижает болельщиков или результаты клуба. Мне кажется, что, возможно, это даже является выигрышным с точки зрения медиа, с точки зрения интереса, с точки зрения популяризации, потому что если ты болеешь за «Спартак», тебе всегда есть о чем поговорить. Так получается, что инфополе вокруг команды всегда такое обширное. Не всегда это позитив, но всегда есть повод. Поэтому вот «Спартак» этим уникален. Наверное, до сих пор все равно самая большая фан-база. Поэтому не говорить про «Спартак» сложно. Я думаю, что в этом сезоне хочется пожелать, чтобы поводов было как можно больше именно с точки зрения игры, позитива, интереса, результата.
Я думаю, что просто весь чемпионат заинтересован в сильном «Спартаке». То есть это, от этого выиграют все. Поэтому...
«Спартак» номинально сильный, становится как будто бы еще сильнее. Посмотрим, что будет происходить. Да, тут какие-то прогнозы строить, мне кажется, бессмысленно. Если говорить про верхнюю часть... Да, интересно, что будет происходить с Краснодаром, учитывая то, как сейчас распределяются силы, да, то есть догоняющий «Зенит», уверенный ЦСКА, амбициозный, молодой в каком-то смысле «Локомотив». Если бы вот прямо сейчас в этой точке мне нужно было бы сделать ставку на итоговую тройку без распределения мест, я бы сказал, что это Краснодар, ЦСКА и «Зенит». В каком порядке, вот пока не знаю. Но по ощущениям, вот это где-то близко к этому. Хочется посмотреть, как пауза повлияет на команды, потому что что-то мне подсказывает, здесь мы можем увидеть сюрпризы. Кто-то у нас начинал буксовать, кто-то, наоборот, набирал ход. Так что что будет в результате, я думаю, мы очень скоро увидим. Тем более, что такой уже именно теплый сезон потихонечку заканчивается, и мы будем уже сталкиваться с ситуацией, когда болельщиков, возможно, будет чуть меньше становиться на аренах. Но, тем не менее, я надеюсь, что все, кто преданы своим клубам, будут находить время и возможность поддерживать свои любимые коллективы. Ну и, конечно, мы желаем всем беречь себя, помнить про тех, кто рядом с вами, учитывая тот грустный повод, о котором мы говорили в начале. Берегите себя, берегите своих близких, получайте удовольствие от любого вида спорта, за которым вы следите, который вы сами выбрали. Ну и спасибо, что сегодня были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в следующем эфире. Всем пока.
Около спорта.